Хари Кришна. Итак, сегодня начинается самая важная тема семинара. Мы подошли к тому, чтобы рассмотреть, проанализировать уровень нам-аппарата. Каждый преданный начинает с этого уровня. Меня хорошо слышно везде? Нет. Харе Кришна, так лучше будет? Я буду громче говорить. Одна колонка здесь, да? Одна колонка. Там две колонки. Так воспевание святого имени – это наука. Она требует знаний. Невозможно воспевать святое имя в невежестве и надеяться достичь успеха. То есть необходимо развивать трансцендентное знание. Трансцендентное знание Кришна описывает в Бхагавад-гите, начиная с 4 главы. Поскольку Арджуна интересуется, он говорит: «Кришна, ты говоришь, что нужно направить чувства на правильную деятельность, правильное русло, на достижение цели. Но у меня вопрос. Я пытаюсь это делать. Но у меня вопрос, что есть какая-то сила, которая влечет меня к греховной деятельности. При всем моим желании и попытках. Эта сила существует. И Кришна объясняет Арджуне. Арджуна — это вожделение. Это вожделение – злейший враг обусловленного живого существа. Но ты можешь победить вожделение с помощью разума, подкрепленного убеждением. То есть, есть оружие, знание, с помощью которого можно победить этого врага, вожделения. И следующая глава называется «Трансцендентное знание», где Кришна объясняет, что это знание передавалось по цепи ученической преемственности «Эвам, Парам, Пара, Праптам, Имам, Раджарши, Ведух». Сакалинеха Махата Йога Наштах Парантапа, он говорит, что эта наука передавалась по цепи ученической преемственности среди праведных царей. Но со временем пришла в упадок. Поэтому я тебе снова возвещаю эту науку. Итак, Кришна сам говорит, что это знание приходит в упадок время от времени. И мы чувствуем это на себе, что знание пришло в упадок. Лично у каждого человека есть такое ощущение, что он не все знает, не все понимает в жизни. Каждый из нас запутан в жизни. Особенно до сознания Кришны. В чем была проблема? В том, что нам не хватало знаний. И теперь, хотя у нас есть какие-то проблемы, у нас есть источник знания. Есть проблемы, но можем обратиться к источнику знания. И получая ответы, мы решаем свои проблемы. Это факт. На самом деле, это единственный путь, как вообще можно решить все эти проблемы материальные. И Кришна говорит, знание приходит в упадок. Оно передается праведным царям, поскольку цари защищают дхарму, кшатрии. Они призваны защищать религию. Поэтому передается среди праведных царей, раджа, риши. Но когда знание приходит в упадок, Кришна говорит Арджуне, я сам тебе сейчас возвещу ее снова. Я сам это сделаю. Говорит. То есть прежде чем вообще понять, что такое трансцендентное знание, мы хотим получить трансцендентное знание, но сначала нужно понять источник трансцендентного знания. Откуда это знание берется вообще? У нас может быть недоверие. Откуда вы взяли, что есть Кришна? Откуда вы знали, что Святое Имя так могущественно, как сам Кришна? Почему вы говорите, что есть душа, и почему утверждаете, что душа такая и такая? Так много знаний. Но почему? Откуда это все? Насколько это авторитетно? Например, если ученые утверждают что-то, делают какое-то утверждение, как они вообще завоевали авторитет в мире? Они показывали тот анализ, тот ход событий, те открытия, которые они сделали. Они публиковали их в журналах, в газетах, в книгах, делали учебные пособия, институты. Люди приходили туда и спрашивали, почему это так? Как эта штука разговаривает? Каким образом эти волны передаются на расстоянии? Почему происходит что-то чудо? Когда они стали в деревнях проводить радио впервые, люди не верили в это. приезжали какие-то люди, говорили, сейчас мы вам сделаем радио, вы услышите голос прямо из Москвы. Как это может быть? Вся деревня собиралась вокруг столба, где должны были прикрепить это радио. Такой большой, такой блин был, черный, вот такой, такое радио было у них. Как колокол, или вот такой, как черная, такая лепешка. Они собирались, чесали затылки, говорили, да ни за что не поверю, что эта сковорода заговорит. Но тот, кто знал, имеет трансцендентное знание, недоступное восприятию их чувств, он говорит, подождите, есть опыт, вы можете сомневаться, но сейчас вы услышите голос прямо из Москвы. Но когда людям объяснили, как это происходит, они поняли, вот, вот источник знания, наука, есть, есть наука, есть логика, есть физика, есть химия, есть так много всего научного. И просто показав источник знания, люди приняли его, посмотрите. То же самое, мы должны знать источник трансцендентного знания, прежде чем мы примем трансцендентное знание. Иначе у нас останутся сомнения. Даже если мы выслушаем духовного учителя, у нас останутся сомнения, пока мы не поймем, откуда гуру говорит все это. Гуру говорит из собственного сердца. Он знает Кришну, и Кришна в сердце. Пока мы не увидим этой связи, трансцендентное знание не так уж доступно, не так уж легко это слушать. Можем убедиться, что духовные учителя год из года говорят одни и те же истины. Они снова и снова повторяют их, посмотрите. Нам, может быть, это надоест, но им никогда не надоедает. А? Что-то в этом есть таинственное. Как он может многие десятки лет говорить об одном и том же? Не надоедает ему. Он все время счастлив в экстазе, духовный учитель. Вот оно, трансцендентное знание. Когда Рамануджа Ачарья спорил с Майавади, он фактически проиграл спор. Он не мог выставить каких-то аргументов логических. Майавади, они более изысканы в этом. Они знают санскрит, они жонглируют словами, спекулируют. И Рамануджа Ачарья, он не знал, что делать. Он паник, очень расстроился. В конце дня так случилось с ним. И Майавади подумал, что он победил Рамануджа Ачарью. И на следующий день он думал, он одержит победу, очевидно. Но Рамануджа Ачарья пришел к божествам Ранганатхи и стал молиться, дорогой Господь. Сколько же можно допускать это все? Что Майявада будет скрывать твое святое имя, твой прекрасный облик? Я не могу терпеть это, но не могу победить эту Майяваду без твоей помощи. Он молился таким образом. И когда он пришел на следующее утро снова продолжать спор с Майявади, Рамануджа Ачарья сиял ослепительным сиянием и улыбался умиротворенно. Майявади был в шоке. Он только вчера разбил этого человека. Он ушел угрюмым, подавленным. Посмотрите, у него снова наполнен духовными силами. И когда он увидел его облик, отражающий Кришну, он предался ему. Он стал преданным. То есть невозможные вещи происходят. Но истина остается та же самая. Вопрос, откуда мы берем, черпаем знания, когда мы говорим об абсолютной истине. И Харидас Такур, он черпает знания непосредственно из святого имени. Поэтому Господь Чайтанья, сама Верховная Личность Бога, спрашивает его. Итак, источник знания – сам Кришна. Для нас это означает святое имя. Поскольку в Кали-Югу он проявляется как Шабда-Аватар, в образе святого имени звук. Можем слушать святое имя. Это то же самое, что Кришна. Получаем знания непосредственно из этого источника. Также получаем подтверждение из шастр. И слушая садву, гуру, саду, шастры. И все это нам дает святое имя. Гуру, шастры, саду, источник всего этого, святое имя. Итак, Кришна говорит, что он дает это знание. Источник знания и цель познания одно и то же. Вот что важно понять. То есть никто иной, как Кришна говорит. И что он говорит, и зачем он говорит? Он говорит то средство, то знание дает, с помощью которого можно вернуться к нему. Поэтому источник знания не отличен от самого знания. Итак, мы можем осознать это в присутствии святого имени, непосредственно при воспевании. И на прошлом занятии мы раздавали эту схемку. Сколько преданных имеют эти схемки? Поднимите руки. Немного есть, да? Более-менее. Но сегодня также будут таблицы очень интересные. Итак, эта схема развития Анава-Бхаса была. Анава-Бхаса, она следует за Нама-Апаратхой. То есть Нама-Апаратха предшествует Нама-Бхасе. Мы начинаем с Нама-Апаратхи. Для того, чтобы начать Нама-Бхас, необходимы усилия и некоторое осознание. Осознание того, что необходимо развивать качества.
Например, если мы воспеваем нама-паратву, мы не чувствуем особого прогресса. Когда мы видим духовного учителя, мы чувствуем прогресс и воодушевление. Но когда гуру уезжает, мы снова чувствуем какой-то упадок. Нам чего-то не хватает, как бы. Итак, мы чувствуем подъемы и спады. Мы зависим от каких-то внешних обстоятельств, более или менее физических обстоятельств. Но нама-пхаса означает собственные усилия. Когда собственными усилиями мы можем жить духовной жизнью. Приобретаем самостоятельность. Для этого нужна правильная оценка самого себя. Первая правильная оценка означает, я не являюсь какой-то продвинутой личностью. У меня так много недостатков. Я должен улучшать свои качества. Я должен прилагать усилия. Я так долго совершал практику, но я очень медленно прогрессирую. Как я могу ускорить? Человек начинает интересоваться очищением. Это называется наумпхас. И наумпхас означает главное его определение – прогресс. Если мы хотим прогрессировать в духовной жизни, необходим наумпхас – усилия. И любое усилие приводит к результату духовной жизни. Например, в материальной жизни это не так. Не любое усилие приводит к результату. Например, можем хотеть стать миллионерами, но кто из нас миллионер? Не так много миллионеров. Возможно, мы совершали такие усилия, но они могут не приводить к успеху, поскольку мы зависим в своих поступках от кармы, от высшей воли, от разума, от многих вещей. Но что касается воспевания святого имени, оно трансцендентно и независимо ни от чего. Поэтому любое усилие увенчивается успехом. Поэтому один из признаков наумпхасы приходят успехи в духовном развитии. Ощутимый прогресс означает. Ощутимый прогресс. Особенно, когда человек борется за Харе Кришна мантру каждый день. Борьба. Наумпхаса – это борьба. Начинается с уровня апаратхи, но заканчивается чистым воспеванием. Итак, эта область называется... Воспевание сферы Шрадхабас. Из Ашрадхабас и Шрадхабас. Воспевание сферы и воспевание без веры. Вера – определяющий фактор. Если человек не обладает верой, он не может воспевать и совершать прогресс. Если он обладает верой, он совершает прогресс. Абаса сравнивается с восходящим солнцем. Но мы не видим еще самого солнца. Оно где-то за горизонтом. Но оно где-то близко к горизонту. То есть предрассветное состояние Гуридас Такур говорит. То есть хотя мы не видим самого солнца, мы видим свет на небосводе. Мы ощущаем его присутствие, как бы. Веда говорит, что можно ощущать присутствие сферы души как аромат цветка. Так же, как мы можем чувствовать аромат цветка на расстоянии. Мы отделены от этого объекта, но связь какая-то существует в форме запаха. Это просто материальный пример. Также абаса. Это определенный запах, определенное ощущение, предчувствие трансцендентной атмосферы, присутствия Кришны, которое практически освобождает человека от материальной гун природы и от всех видов осквернения. Мы читали, что дает нам абхаз. Намбхаз – это то, что проходит через недостатки, через слабости сердца, апаратху и привязанность к неистинным вещам. Да, три препятствия есть. Асад, Тришна, Хридая, Даурбалям и Апарада. Асад, Тришна – это привязанность к материальным вещам, к неистинным вещам, вплоть до освобождения эти вещи могут интересовать человека. Даже освобождение – это асад, Тришна, препятствие. Хридая, Даурбалям – слабость сердца. Мы хотим господствовать в этом мире, хотим наслаждаться в этом мире, две слабости сердца. И когда святое имя проходит через это покрытие асад, Тришна и Хридая, Даурбалям, это и есть наумпхас. И для того, чтобы свет прошел, необходимо усилие. Однако, еще есть туман невежества и облако анарт. Пока нас покрывает облако анарт и туман невежества, анарти – недостатки, материальные привязанности. Самое главное – анарта – вожделение, говорится, желание наслаждаться. Это анартха. И туман невежества из-за прошлой греховной деятельности. Мы просто как бы во тьме находимся. В не таком полуосознанном состоянии, не все понимаем как бы. В сонном состоянии. На этом уровне усилия не сразу приведут к успеху. И успех не будет даже зависеть от наших усилий. Представьте, если сейчас спустится туман. Как помогут наши усилия видеть друг друга? Пока есть туман, мы не можем видеть. Усилия заключаются в другом. Усилия заключаются в том, чтобы Кришна обратил на нас внимание. Вот и все. Если солнце всходит, туман просто рассеивается. Это не из-за нашего напряжения зрения. Или мы будем резкость наводить. Итак, нампас – это усилия в преданности Кришне. Это не физические усилия. Это духовные усилия. Этому нужно учиться. Мы не всегда привыкли совершать такие усилия. Более того, мы привыкли сохранять материальные желания, сохранять свою позицию, как она есть. Позиция ложного эго, ложного отождествления. Ведь каждый борется за эту позицию. Каждый отставит свое право на это в этом мире. Каждый говорит «свобода» в этом мире. Борется за свободу, за свое проявление независимости, свои концепции. И это трудно менять. Даже может не оказаться желание это изменить. Если кто-то нам скажет, вы очень грубый человек, нам будет трудно признать это. Но если мы это признаем, нам будет трудно отказаться от этого, измениться. Итак, нампхас означает, что мы готовы меняться. Нампхас – реальный путь вверх. И по этой схемке мы хорошо увидели, как прогрессирует шрадабас, с веры начинается. Получаем самбанда гьяну сначала, это главное условие. Пока мы не получим самбанда гьяна, чистого воспевания и речи быть не может. Что такое самбанда гьяна? Кришна – это Бог, Джива – это слуга, есть время, есть карма, есть гуны, все это существует вместе. Это самбанда гьяна. Понимание этих взаимоотношений энергии Бога. Если мы получаем самбанда гьяну от духовного учителя, служа ему внимательно, выполняя процесс бхакти, невежество рассеивается. Когда рассеивается невежество, наступает чистота в сердце, анартха нивритти. И когда сердце чисто на 75%, там написано было. Это уровень ништа, твердо непоколебимой веры. Эту веру нельзя сломить ничем, поколебать. Что бы мы ни слышали, что бы мы ни видели, с кем бы мы ни соприкасались, с какими гунами бы мы ни соприкасались, даже с низшими, мы не спускаемся на их уровень. Это ништа, твердая вера. На этом уровне человек подобен лотосу, который не смачивается грязной водой, говорится. Ништа. И с этого уровня начинается область уже близкая к шудханаме, к чистому воспеванию. Это все намбхас. До развития рати, вкуса воспевания святого имени. И мы ждем этого вкуса, не так ли? Но сначала нужно самбанда гьяна. Если мы были на уровне анартха нивритти уже с чистым сердцем, тогда мы должны были бы ждать просто вкуса. Но сейчас мы не должны непосредственно ожидать вкуса. Сейчас мы должны развивать знания, учиться. Конечно, одна из целей таких вот встреч на Сухарева с духовными учителями – развитие знания, поскольку они обладают опытом. Этот семинар, который мы услышали в Алмате в прошлом году от Шиварама с вами, я просто пытаюсь повторить, поскольку он произвел на меня большое впечатление. Я не обладаю этой реализацией, я просто повторяю. И когда я повторяю, мне кажется, что я тоже обладаю такой реализацией. Но это иллюзия. Это отражение просто истины. Итак, эта схемка есть, вы можете поделиться, посмотреть ее также или срисовать. Эту схемку, принцип. И тем не менее, нам очень важно обсудить нама-аппарату. Нама-аппарата. Есть разные уровни, конечно, нама-аппаратхи, но сначала мы, в принципе, обсудим, что же такое нама-аппаратха. Можно отмечать и записывать уже. Что такое вообще оскорбление, определение? Намеренные анартхи есть оскорбление. Что такое анартха? Материальные желания в сердце. Дурные привычки. Когда они становятся намеренными, это называется аппарата. Желание иметь какие-то чувственные наслаждения – это анартха. И когда человек освободится от этой анартхи, это воспевание намабхаса. Но если я хочу сохранить эту анартху и воспеваю святое имя, это намаппарат. Например, прежде чем мы получим святое имя, либо одновременно с этим, нам также скажут, что неплохо соблюдать регулирующие принципы. Отказаться от дурных привычек. Все интоксикации нужно выбросить. Табак, алкоголь, наркотики нельзя принимать. Нельзя есть мясо, рыбу, яйца. Дурная привычка есть мясо, рыбу, яйца. Дурная привычка кого-то убивать и съедать. Не очень цивилизованная привычка. Это просто привычка, это не необходимость. Человек не умирает без мяса. Мы же видим. Сколько у нас подопытных здесь, смотрите. Никто еще не умер. И 100% 100 выживает, 100% выживание. Ни одного случая вымирания нет. Хотя раньше нас судили по статье «Вегетарианство вред здоровью». Но мы доказали, что это не так на самом деле. На практике. Интоксикации, мясоедение. азартные игры, денежные махинации тоже дурная привычка. И незаконные сексуальные отношения это также просто дурная привычка. И если человек воспевает святое имя и сохраняет эти привязанности, это намапаратха. Мы можем ощущать таким образом, что при воспевании святого имени мы чувствуем в себе эти желания в уме. Мы научились контролировать прежде всего физическую платформу поступков. Можно отказаться от дурной деятельности, но вкус к ней еще остается. Это намапаратха означает. Мы еще испытываем вкус к материальному наслаждению больше, чем к духовному. Есть много анарт. Невозможно описать все эти анартхи. Но все они выражаются в 10 оскорблениях. Все до единой. Когда они становятся привычными и намеренными. Поэтому человек, он автоматически оскорбитель. Приходя в движение, он уже оскорбитель. Он даже не знает об этом. Неосознанный оскорбитель, так скажем. Один ученик Шрила Прабхупады, когда-то давно, он был пуджарием, он служил божествам Радхи и Кришны. Это очень возвышенное служение божествам. Ну, Шрила Прабхупада. Вы знаете, я иногда совершаю оскорбления, когда служу божествам, что мне делать? Прабхупада посмотрел на него и сказал, ты служишь божествам Радхи и Кришны. Это и есть оскорбление. То есть ты не можешь совершать служение, он сказал другими словами. Но так или иначе, пытаясь действовать от моего имени. То есть у нас есть милость духовных учителей, милость Шрилы Прабхупады. Это не наша заслуга, что мы движение сознания Кришны. Нельзя думать таким образом, иначе мы станем гордыми людьми. Это анартха, гордость. Если она намеренная, она станет апаратха, источником оскорблений. Гордость. И есть три причины анарт. Можно записать. Три причины анарт. Первая, прошлая деятельность. Она делится на две категории, хорошая и плохая. В прошлом мы что-то совершали, хорошее и плохое. Это является причиной анарт. Хорошая деятельность является причиной того, что мы сохраняем какие-то привязанности, что-то нам нравится в этом мире. Например, в прошлом совершали благочестивую деятельность и стали богатыми в этой жизни. Это хорошо? Да, но это причина анарт. Потому что мы привязываемся к этому богатству. И что-то совершали плохое, означает, что мы страдаем в этой жизни. И то, и другое препятствие в духовной жизни. Вторая причина анарт. Неправильное выполнение бхакти. Причина прихода анарт или плохих привычек. То есть мы можем также развивать сознание Кришны, плохие привычки. Например, была ли у нас до сознания Кришны плохая привычка такая, как спать на Бхагаватам? Мы не были на Бхагаватам. У нас не было такой дурной привычки. Но она может появиться, эта привычка, когда мы стали ходить на Бхагаватам. Мы приходим на Бхагаватам, засыпаем. Сначала кажется это плохо, а потом мы привыкаем. Мы привыкаем. Один преданный где-то, я не помню, в Польше, по-моему. У них есть ферма, и там есть сеновал. Знаете эту историю? Он во время Бхагавата спал там на сеновале. Преданные заинтересовались, почему его нет, где он есть. И в комнате нет. И нашли на сеновале, спит. Во время Бхагавата. Спокойно, главное. Они пошли к президенту и сказали, этот человек спит, этот брахмачари, он пропускает все Бхагавата, он спит на сеновале. Президент пришел с палкой и сказал, что такое, что за анартха, что за апаратха. Почему ты спишь на Бхагавата? Но преданный сказал, когда я сижу на Бхагавата, я думаю о сеновале. А когда я сплю на сеновале, я думаю о Бхагавата. Лучше я буду спать на сеновале, думать о Бхагаватам, чем спать на Бхагаватам, думать о сеновале. Чистые мотивы, видите? Но это можно развить плохую привычку, и трудно будет с ней бороться. Другая плохая привычка — невнимательное воспевание мантры. Мы начинаем с этого уровня. Если нет борьбы, мы привыкаем к этому. Привыкаем к этому воспеванию. Невнимательному воспеванию. Это тоже становится причиной развития анарт. Причем главное, мы будем говорить об этом, это главная коренная причина. И третья причина анарт – это апаратха. Из-за оскорблений в прошлом мы продолжаем оскорбления. Почему есть склонность совершать оскорбления? Потому что мы совершали в прошлом оскорбления. Поэтому довольно сложно избавиться от оскорблений. Мы уже совершали оскорбления, или мы уже совершаем оскорбления. трудно как бы прекратить этот процесс. Всегда есть мысли, но все равно же он не прав был. И, скажем, не критикуйте этого человека. Хорошо, я согласен, но ведь он же не прав был. Да, он не прав, но знаете, ну можно простить человека. А вы знаете, что он сделал? Нет, вы послушайте, что он сделал. И когда вы начинаете слушать, становитесь тоже оскорбителем. Апаратха. Апаратха, так же, как и бхакти, передается легко из сердца в сердце. Оскорбление очень легко распространяется даже быстрее, чем бхакти. В кали-югу, это симптомы кали-юги, если мы хотим распространить что-то плохое, минимум энергии нужно. Нужно просто пустить какой-то слух. Недостоверный совершенно. Он мгновенно распространится и увеличится. Но если мы хотим распространить что-то хорошее, нужно так много усилий, Прабхупада говорил, литры крови трачу, чтобы привлечь одного преданного. Однажды он проповедовал это в Индии. Пришло очень много людей. Стали ходить на его лекции, воспевать киртаны в экстазе. Прабхупада переехал куда-то в другое место проповедовать. И через неделю вернулся снова в этот центр. И там не было этих людей. Вот где все эти люди? Прабхупада, они ушли. Прабхупада был недоволен. Я трачу столько сил, столько литров крови, чтобы привести людей в сознание Кришны, а вы выгоняете их отсюда. Он был недоволен этим. И апаратха – это оскорбление, критика. Есть четыре типа аппарат, можно отметить, четыре типа. Ну, мы уже говорили об этом. Нама, Вайшнава, Сева и Джива. Нама – это оскорбление святого имени. Вайшнава аппаратха – это оскорбление преданных. Сева аппаратха – это оскорбление божеств в храме. И Джива аппаратха – это оскорбление живого существа. Помните, да? Нама, Вайшнава аппаратха очень серьезные. Не так легко освободиться от последствий этих оскорблений. Последствия могут быть очень тяжелые и разрушительные. Однако от сева аппарати, джива аппарати легко освободиться. И кто-то может подумать, так может быть неплохо можно совершать эти оскорбления, не обращать на них внимания. Джива аппаратха. Оскорблять живых существ, непреданных, например. А это джива аппаратха. Это живое существо. Да, но если мы это намеренно делаем, это уже нама аппарат. Намеренный, привычный, значит, нам аппарат. Случайные оскорбления не так важны. Итак, есть действие оскорбления святого имени. Если мы посмотрим, что такое действие оскорбления святого имени, это предостережение. Не делать так, не оскорблять, не критиковать, не интерпретировать святое имя, не совершать греховную деятельность. Запрещение, 10 запрещений есть. Так вот, как же освободиться от аппаратхи? Недостаточно просто не делать плохих вещей, говорит Бхактинода Такур. Альдас Такур. Недостаточно просто не делать этих вещей. Необходимо делать хорошие вещи. В каждом запрещении есть наставление. Это понятно, да? Например, мы говорим, не оскорблять преданных. Какое наставление отсюда исходит? Прославлять преданных. Противоположно, прославлять преданных. Если же мы не оскорбляем преданных, но не прославляем преданных, склонность оскорблять останется в уме. Мы будем бороться с собой, мы будем недостатки продолжать. Не освободимся от самой привычки, как бы, от анархии не освободимся. Она будет ждать благоприятной возможности прорасти, как бы. Поэтому первое, мы не делаем эти вещи и начинаем делать хорошие вещи. И корень этой гарантии, от оскорблений, это третий стих Шикшаштаки. Трината пису ничина, тарора писа хишнина, амани нама надина киртаньеса, да, это ключ. Это безопасное положение духовной жизни. Самое безопасное. Человек никогда не упадет. Никогда не упадет. Если будет следовать этой формуле. Три вещи из этой шлоки можно извлечь. Терпение. Быть терпеливее дерева. Не принимать почтения. И смирение. Три вещи. Полная защита от аппарата. Терпение. Непринимание почтения. И смирение. Какое наиболее важное в кали-югу из этих трех качеств? Кто за терпение? Поднимите руки. Кто за смирение? Терпение – авторитетный ответ. Для кали-юги. Для кали-юги. Поскольку в кали-югу, кали-юга определяется главным образом как время беспокойств. Максимальное беспокойство. Нужно много терпения. Особенно, когда мы попадаем в плохие ситуации, например, плохие семейные обстоятельства, плохие политические обстоятельства, экономические обстоятельства, то, что мы сейчас имеем, да, много недостатков в кали-юге. Необходимо первое терпение. Затем смирение, безусловно. Они связаны. каким-то образом они связаны, эти два качества. Сейчас мы раздадим таблицу. У меня здесь примерно 70 экземпляров. Возможно, это не хватит на всех преданных. Кажется, не хватит. На одном листе с двух сторон есть таблица. Здесь описаны все действия оскорблений. Мы будем изучать это по этой таблице. Хорошо, если у каждого останется такая таблица, нужно, может быть, переписать. Можно прям повесить ее на стену. Тут будут описываться все признаки, все симптомы оскорбления. Очень легко будет ориентироваться. Кто-то раздаст. Мы сделаем так. Вот есть два ряда. Я делю пополам. Передайте одну часть на этот ряд и другую часть на этот ряд. Левая колонка описывает оскорбления. Они будут немножко в другом порядке по книге Харинама Чинтамани. Не в том порядке, в котором мы получили от Шрилы Прабхупады. Это не так важно. Не так важно. Будем рассматривать их в том порядковом номере, как они описываются в Харинама Чинтамани. И первая колонка – это просто название оскорбления. Вторая колонка, посмотрите, причина этого оскорбления, почему совершается это оскорбление. Вы должны сесть кому-то, у кого есть таблица. Вы рядом с таблицей, смотрите, две таблицы у вас. Одну таблицу дайте туда. Группами нужно сесть. Помните, я говорил, да, нужно сесть группами, и на 5, скажем, человек одна таблица была бы, или 4 человека. И можно успеть перерисовать, мы будем обсуждать это, может быть, 2 дня. Все успеют. Вот сюда передайте, на этот ряд. Передали на этот ряд, нет? Кто-то постоянно уносит, кто-то скрывает. Анартха. Я не могу распределить, все спрятали таблицы и смотрят на меня. Все душа может, я не знаю. Здесь есть ксерокс, можно откопировать, немножко заплатить, откопировать на завтра. Дайте матрицу таблицу, пожалуйста. Все, пожалуйста, садитесь. Причины оскорбления описываются. Третья колонка – признаки и симптомы. Признаки, как проявляется это оскорбление. Иногда можно заметить, как это я проявляю, как я оскорбляю. Симптомы. Затем четвертая колонка – как избавиться от этой привычки, от этой анартхи. Средства. Пятая колонка – как избавиться от последствий этих оскорблений. И шестая колонка – примечания. Вот какие-то отметки особые отмечаться. Посмотрите на таблицу, какое первое оскорбление увидите? Критика преданных, верно. Вайшнава аппарат, мы называем это. Так. Это оскорбление преданных. Это очень тяжелое оскорбление. По тяжести, наверное, самое тяжелое оскорбление. То есть критиковать, поносить преданных, которые посвятили свою жизнь распространению святого имени Господа в этом мире. То есть преданных. В зависимости от уровня преданных, оскорбление может иметь разную тяжесть. Помните случай с Тру Махараджи, его оскорбила мачеха. Поскольку он просто был ребенком. Он не выглядел как преданным, каким-то развитым разумным человеком, еще он был просто ребенком. Она оскорбила его, и Трува ушел из дому из этого оскорбления. Он почувствовал себя оскорбленным. Он ушел в лес искать Бога. Поскольку мать ему сказала, что только Бог тебе может помочь. А где этот Бог, спросил Трува? Я пойду к нему. Ведь он же высшая справедливость. Да, мудрецы говорят, что Бог где-то в лесу, мой сынок. И Трува пошел в лес искать Бога. Мать не думала, что он сделает таким образом. Он был оскорблен. И Нарада Муни дал ему наставление. И Трува Махарадж достиг сознания Кришны. Господь сам пришел к нему. Эта история описывается в Бхагаватам. И когда он увидел Бога лицом к лицу, то он стал чистым вайшнавом, чистым преданным. И то оскорбление, которое слышала мачеха, это стало оскорблением саду-нинда. тяжелейшим оскорблением. Это привело к гибели и его мачехи, и его брата, то есть сына этой мачехи. Прабхупада, во всяком случае, объясняет это так, Бхагаватам. То есть он не являлся чистым преданным в то время, но он стал чистым преданным. Насколько тяжелое оскорбление, что человек совершает даже в прошлом эти оскорбления, несет эти реакции, принимает эти реакции. Саду Нинда. Саду — это тот, кто всегда воспевает святое имя. Почему он воспевает святое имя? Почему он воспевает святое имя? Почему он воспевает святое имя? Только одна причина, потому что он предан Кришне. Это его мотив, это саду. Если он воспевает потому, что он предан Кришне, это саду. Это вайшнав. В полном смысле слова. И вайшнав определяется по качествам. Мы знаем 26 качеств, а вайшнав описывается. Я сейчас быстро прочитаю их. Просто напомню эти качества. 26 качеств. Милосердие, терпение, равное отношение ко всем, аскетичность, правдивость, чистосердечный, сострадательный, свободный от вожделения, господин своих чувств, добровольно принимающий материальные неудобства, чистый, регулирующий еду, умиротворенный, владеющий собой, терпеливый, стабильный, понимающий Господа Кришну как свое единственное прибежище, свободный от иллюзий, серьезный, победивший голод и жажду, не ожидающий почтения других, предлагающий почтение другим, правдивый, обладающий знанием, поэтичный. 26 качество – поэтичный. Итак, 26 качеств. Эти 26 качеств разделите на две группы. Очень легко. Вы запомните. Вы запомните 26 качеств. Разделите их на две группы. Это легко. А одна группа – это преданность Кришне. И вторая группа – все остальные качества. Это легко. Легко. Даже нужно запоминать эти качества. Самое важное из этих качеств – преданность Кришне. Это главное. А вторые – второстепенные. Почему? Потому что они исходят из этого качества. Источник этих качеств – преданность Кришне. Итак, саду обладает 26 качествами. Но как он становится саду? Вопрос. Хорошо, если мы видим уже саду, все понятно. Но как он становится саду? Как распознать того, кто становится саду, а того, кто не становится саду? Очень важный момент. Иногда мы не можем распознать. И если мы не можем распознать эти вещи, мы слышим оскорбления обязательно. То есть нужно различать вайшнавов. Вот это самый важный момент. То есть необходимо вот это видение, правильная оценка. Поэтому говорится, как же он становится саду, как это происходит с ним? Через общение и воспевание святого имени, тогда приходят остальные 25 качеств. Поэтому фактически нельзя критиковать того, кто воспевает святое имя и общается с чистыми преданными. Уже нельзя критиковать, уже это саду, поскольку он становится саду. Например, мы можем видеть, есть грехасти, есть саньяси. Это один из поводов критики, ашрам. Посмотрите сюда, в первую колонку. Второй признак, симптом. Каста рождения ашрам в первом пункте. Верно? Нашли? Да? Каста рождения ашрам. Это как бы повод. При этих обстоятельствах, когда мы наблюдаем различия, внешние различия, может проявиться оскорбление. Мы скажем, о, саньяси, а это грехастха. Ну, что-то такое, что-то в этом духе. Безусловно, такое видение есть. Поэтому варнашамадхарма, она мудро распределяет, мудро учит людей. Например, можно видеть саньяси по одежде. Если бы он оделся как грехастха, как бы мы видели, что он саньяси? Если мы не видим качеств, например. Нам было бы трудно, мы бы совершали оскорбления. Поскольку он отреченный, он святой, это саду. Поэтому милость Кришны, мы можем видеть по одежде его. У него есть данда, у него есть бахирваса, каупина, бритая голова. Это саньяси. Мы кланяемся ему. Просто, видя по одежде, мы видим, о, это саньяси, мы кланяемся ему. Однако главное видеть качество, по качествам видеть. Итак, мы опишем качество грехастхи, это из шастр. Есть два типа вайшнава в саду. Грехастха и не грехастха. Грехастха. Он должен смотреть на свою семейную жизнь с отречением. Это предписание для грехастха. Не грехометх. Грехастха. Посмотрите, это не отличается практически от отречения. Слушайте внимательно. Первое. Он должен смотреть на свою семейную жизнь с отречением. Без концепции «я» и «моё». Думать о Кришне должен. Не привязываться к наслаждению чувств. Принимать только необходимое для жизни. Работать из чувства долга. Это описание грехастха ашрама. Чтобы нас критиковали. Это тоже вайшнава парадха. Например, если я вайшнав, поступаю дурно, и меня критикуют за дурные поступки. Я повинен в этом оскорблении. Я дал повод, это тоже вайшнава парадха. Неправильные поступки, это тоже вайшнава парадха. Я помню, меня научил этому один преданный старый. До инициации, это было давно, мы готовили прасад на праздник. И он одел тхоти, шафран, брамачари. Мы, видимо, тогда впервые видели вообще эти одежды. Он стоял у окна, у плиты и готовил прасад, чтобы предложить потом божествам. И в окно его увидели какие-то люди. Какие-то молодые люди. Такие шумные, веселые. И стали что-то говорить, показывать пальцами. И он задернул окно. И сказал, нельзя давать повод для оскорблений, это плохо для них. Я помню это еще с тех времен, этот урок. То есть преданный мне так объяснил практически. Нужно быть внимательным, не давать повода. Что же рекомендуется для саньяси? Если кто-то хочет стать саньяси, пожалуйста, запишите. Просто запишите, это нужно будет сделать. То есть, когда вы решите стать саньяси, просто делайте это, и вы станете саньяси. Не слушать слухов. Не слушать никаких слухов. Саньяси не должен доверять слухам. Как они обычно говорят. Я много слышал о тебе такого и такого, но теперь я сам вижу это. Вот тогда они начинают говорить только. Но пока они слышат слухи, они не принимают это в расчет. Поэтому никогда не удастся влечь в политику саньяси. Не слушать слухов. Не говорить о материальных вещах. Не говорить о материальных вещах. Не есть слишком хорошую пищу. Не носить роскошную одежду. Всегда воспевать Хари Кришна. Оказывать почтение всем людям. Не требовать почтения от других. Всегда служить Радхе и Кришне. Посмотрите, очень мало отличий между грехастхой и саньяси предписаниях. Заметили? Есть еще одно отличие. Есть отличие. Грехастха должен отвечать на приветствие. Саньяси не обязан отвечать на приветствие. Но грехастха должен отвечать на приветствие. Это рекомендовано для него. Но главное отличие в том, что грехастха должен работать, а саньяси не должен работать. Запрещено работать саньяси. А для грехастхи это предписание работать. Поэтому иногда материалисты говорят, вы бездельники. Где вы работаете? Но если вы развиваете отречение, вы не так привязаны. И постепенно мы освобождаемся, говорится, от обязанностей. Но пока мы грехастха ашрами, мы должны работать. Иначе это будет ложное искусственное отречение. Как нужно оказывать почтение саду? И так нужно оказывать почтение. Но как это делать? Брать пыль со стоп, это стандарт. Можно здесь на Сухарево делать. Тут, когда проходит саду, мы можем брать пыль со стопами. Очень доступно. В Майяпуре мы так делали. Когда духовные учителя идут, мы пользовались этой пылью. Можно брать пыль со стоп. Это оказание почтения саду. Традиционное, ведическое, скажем так. Иногда это им не нравится, поэтому можно это делать, не спрашивая их и незаметно для них. Калидас. Делал так, это спутник, один из спутников Господа Читания. Он был в этом очень квалифицирован. Он хитрил, он знал, что преданные не могут так позволить брать пыль со стоп или остатки пищи, но он хитрил всегда. Он с помощью хитрости это делал. Есть разница между вайшнавами. И все мы занимаем такое место, положение, что есть всегда старшие, равные и младшие, правда? У каждого из нас. И старшие, равные и младшие. И вот если мы с ними общаемся одинаково, одинаково относимся к ним, это разрушит нашу духовную жизнь. Необходимо учиться различать старших, равных и младших. Отношения будут совершенно разные между ними. Мадхьяма Тхикари знает, как правильно общаться, отличая вайшнава от невайшнава. Мы называли, есть вайшнава Абас, похожий на вайшнава. Скажем, конечно, Тхикари еще не описывается как вайшнав. Это кандидат вайшнавы, вайшнава Абас, почти что вайшнав. Он не то чтобы оскорбитель, он наивен просто, наивен человек. И он слишком заботится о себе. Вот его описание. Он еще не такой вайшнав. Он не так заботится о служении Кришне, о других преданных. Он больше хочет, чтобы помогли ему. Он более или менее еще очень эгоистичный. В центре духовной жизни его проблемы всегда. Он всегда требует себе какого-то внимания. Это его природа. То есть нужно отличать вайшнава от невайшнава. Есть Каништа Тхикари, Мадхьяма Тхикари и Уттама Тхикари. Их можно оценить по уровню веры и знания. Помните, мы говорили, что уровень определяется по степени веры и знания, не только по одежде. По уровню веры и знания. И когда мы критикуем преданного, так как у него нет еще 25 качеств, это апаратха. То есть мы должны научиться его преданности, видеть преданность человека. Он преданный, но не с недостатки. Он не поэтичен еще. Он не может писать стихи. Он еще не такой щедрый, допустим. Не такой серьезный, может быть. Да, но это второстепенные вещи. За это не критикуются преданные. Итак, 4 причины оскорбления. Посмотрите здесь. 4. Каста, рождение ашрам. 2. Предыдущие грехи. То есть можем узнать, что в прошлом этот человек чем-то занимался. И она подходит и говорит: вы знаете, вот этот человек, он преданный, да? А знаете, что он раньше делал, где он раньше был? И начинает рассказывать об этом. Это аппарат, да? Это аппарат. Падение. Имеется в виду случайные падения. Также могут быть причиной оскорблений. Не нужно забывать, что когда человек падает, он может снова подняться. Он может снова вернуться в сознание Кришны. Что же мы тогда скажем, если мы критиковали его? Если мы говорим: посмотрите, он не вайшнав, вайшнава не уходит. Он ушел. Он совершал неправильные вещи, он ушел из движения. Вот вам доказательство, что он не преданный. И через полгода он возвращается в сознание Кришны. Что мы скажем на этот счет? Нам это очень трудно что-то сказать в ответ. Это проблема. Плохие качества также являются таким поводом для оскорбления. 4. И есть 3 причины, почему мы совершаем оскорбление. Общение с критиками. И тут написано с критиканами в схеме. С критиками, правильно будет. Если мы общаемся с критиками, мы сами становимся точно такими же. Помните, мы говорили вчера об этом. На Намбхасе разбирали. Что критиков нужно игнорировать. Но если они не прекращают критику, нужно отвергать общение с этими людьми. Поскольку мы станем точно такими же критиками. Это одна из причин. 2. Общение с псевдопреданными. Что это означает? Псевдопреданный, он хочет выглядеть как преданный, но он имитирует преданное служение. Он показывает его внешне, хотя внутреннюю, у него нет привязанности к Кришне, внутреннюю какие-то другие мотивы. Он имитирует этот псевдопреданный. Или как Бхактивинода Такур говорит, это Кали Чела. Чела означает ученик, а Кали это Кали. Ученик Кали. Он говорит: посмотрите на этого человека. У него тилака на лбу, хантимала на шее, четки в руках, но он занимается греховной деятельностью при этом. Это ученик Кали. Он занимается сексом с чужой женой. Это Кали Чела называется. Псевдопреданный. Если мы общаемся с такими людьми, мы становимся также оскорбителями постепенно. Общение с материалистами также является причиной оскорблений. Если мы принимаем точку зрения материалиста, например, материалисты говорят нам иногда, ученые, социологи, не могут сказать нам, что преданные они некультурные, необразованные, плохо себя ведут, у них так много плохих качеств. Это правда, правда. Но мы не должны слишком сильно общаться на эти темы с этими людьми. Иначе мы действительно примем эту точку зрения. Мы вдруг увидим, действительно у них нет никаких хороших качеств. А? И мы станем оскорбителями. Да, мы забудем, что мы преданные в этом случае. Они видят таким образом, материалист очень квалифицированный, видит недостатки. Иногда они даже в этом больше квалифицированы, чем преданные. Если вы пойдете на улицу книги распространять, вы сразу узнаете все о своих недостатках. От кого? От просто от людей на улице. Они сразу увидят ваши недостатки. Поэтому, если вы хотите, чтобы ложное эго было разрушено, идите на улицу с книгами. Вы все узнаете о себе. Общение с материалистами. Как избавиться от привычки? Противоядие, скажем. Оказывать почтение саду. Это должно нашей привычкой стать. Избегать плохого общения. То есть не общаться с критиками. Избегать эти вещи. Если кто-то предлагает нам критику, мы должны отнестись к этому равнодушно, без интереса. Не поддерживать такое общение. Переключить внимание на другие вещи как-то. Как избавиться от последствий? Просить прощения, воспевать святое имя. Так можно сделать. Просто просить прощения. Примечание, посмотрите. Преданные обычно прощают. Это примечание. Если мы искренне попросим прощения, преданные прощают. А, например, Сарвабхаума Бхаттачарья. Он не сразу понял, кто такой Господь Чайтанья. Сначала он усомнился в этом. Поскольку он был великим ведантистом, передовым ученым своего времени. Он уже был пожилым человеком, у него было много учеников, в совершенстве видал Веданта Сутру. Веданта, Веда Анта, это конец всех вед, заключение, вот он прекрасно знал это все, эту философию. Что есть Брахман, что не есть Брахман. И когда он впервые увидел Господа Чайтанью, он подумал, этот молодой саньясин сентиментален, он просто молод и красив. Поэтому он впал в это сентиментальное настроение песен и танцев. Ему нужно слушать Веданта Сутру, чтобы он овладел своими чувствами. Это описывается в шастрах. Что тогда преданный принимает саньясу? Какие-то низшие уровни саньясы. Но для того, чтобы укрепить разум, укрепить чувства, стать госвами, он должен изучать шастры. Очень внимательно изучать шастры и ничего не делать больше. Он даже может не проповедовать в этом случае. Просто изучать шастры. В этом случае Сарвабхаума Бхаттачарья предложил, пусть он слушает Веданта Сутру, это пройдет. Этот экстаз пройдет. Например, некоторые преданные тоже могут получить какой-то экстаз и не контролировать чувства. Подумать, что, может быть, я уже на Голоке Вриндаване, может быть, я уже один из спутников Господа Чайтаньи. Иногда как может такое происходить. А? Нужно изучать философию, говорится, это пройдет. Поэтому Сарвабхаума Бхаттачарья так и думал. Но он не учел, что Господь Чайтанья — это сам Кришна, особая аватара. Он не понял, что это признаки чистого экстаза любви к Богу, поскольку он не обладал бхакти в то время. Сарвабхаума Бхаттачарья не имел бхакти в то время. Был сухим, философствующим ученым. Он посадил перед собой Господа Чайтанью. Там были его ученики. Он стал читать Веданта Сутру с большим вдохновением, поскольку Господь Чайтанья вдохновлял его своим видом. Он читал 7 дней с большим вдохновением, но Господь Чайтанья просто молчал. Никак не реагировал вообще. Ничего не говорил, ничего не спрашивал, никаких эмоций. Он просто куда-то смотрел или вообще никуда не смотрел. И Сарвабхаума Бхаттачарья, у него накалялось все внутри. Он старался как можно лучше изложить эту философию, но никакой реакции не было. И тогда он сказал, Кришна Чайтанья, мне кажется, ты не понимаешь Веданта Сутры. Ты не задал ни одного вопроса. Нет никакой реакции. Я такие возвышенные вещи говорю, ты как будто меня не слышишь. В чем дело? Я не понимаю, о чем ты говоришь, сказал Господь Чайтанья. Глупец, сказал Сарвабхаума Бхаттачарья. Ты просто глупец, совершил оскорбление, на самом деле. Но он не слышал, конечно же, осознанно его. Причина была в том, что он не имел бхакти. И Господь Чайтанья хотел дать ему бхакти. Он знал величие Сарвабхаума Бхаттачарьи. Он знал его возможности, что у Сарвабхаума Бхаттачарьи давно бхакти дремлет в сердце. Ее нужно просто пробудить. Поэтому Господь Чайтанья сказал, на самом деле, Веданта Сутра мне вполне ясна. Очень ясна. Но мне не ясны твои комментарии. То, что ты говоришь, по-моему, затемняет смысл Веданты. Все нужно понимать не так, как ты говоришь. 24 года саньяси и 80 лет Сарвабхаума Бхаттачарьи. И тут в присутствии учеников такая парада. Может быть, ты изложишь суть Веданты? И Господь Чайтанья дал 64 интерпретации стиха от Марама Шлоки. Сначала Сарвабхаума Бхаттачарья это сделал, 9 раз объяснил. 9 раз, блестящим образом. Господь Чайтанья похвалил его. Потом объяснил 64 другими способами. Объяснил с точки зрения бхакти все 64 способа. С точки зрения чистой бхакти. Сарвабхаума Бхаттачарья, когда услышал, мог понять, поскольку был великим ученым. Он, конечно, мог понять, что говорит Господь Чайтанья. Какая была ясность, какая точность была, какое было знание шастр, какая была реализация. Поэтому Сарамовича онемел просто. И тогда Господь Чайтанья сказал, тебе не обязательно сейчас что-то говорить. Можем поговорить завтра. Но так или иначе, он прикоснулся к нему и дал ему бхакти. И когда Сарамбамбатача заговорил, он заговорил совершенно по-другому. Да ты Кришна! Ты рада Кришна! И он стал говорить такие вещи, он стал просто сумасшедшим на самом деле. И иногда Господь Чайтанья утихомирил его, потому что Сарамбамбатачари играл как ребенок, купаясь в кунде с другими преданными, с Адвайтачари, например. Серьезные люди, представьте себе. Его знала вся Ариса, царь Ариса знал. И он там как ребенок плещется, смеется, плескается, играется. И Господь Чайтанья говорит, Сарамбама, ну, люди смотрят. Это было чистое проявление любви. И он стал все переписывать. Мукти на бхакти везде стал переписывать. Мукти нет, только бхакти. Господь Чайтанья также смеялся, но позволял ему это делать. Он стал просто сумасшедшим от любви к Богу. И он думал только о Господе Чайтанье. Когда Господь Чайтанья покидал Арису, Сарамбамбатачарья всегда терял сознание. Он не мог так легко смотреть, переживать эти вещи. Однажды Сарамбамбатачарья подумал, я приложу Господа Чайтанью к себе на обед одного. Что в присутствии других он не ест ничего. Он говорит, я саньяси, не ложите мне так много, но я-то знаю, кто он. Я приглашу его одного. Я его накормлю в соответствии с его положением. Верховная личность Бога. И он подошел и сказал, пожалуйста, приходи ко мне на обед, но не зови никого, я очень бедный человек. Дом Сарамбамбатачарьи занимал целый квартал, на самом деле. В очень престижном месте было, прямо напротив храма Джаганнатха. Говорит, я очень бедный, грехастха. Я не могу всех накормить. Едва только на тебя могу что-то приготовить. Но это было правильно, потому что он мог съесть все Господь Чайтанья. Это не было обманом. Это было хитростью. Господь Чайтанья понимал, что хочет Сарамбамбатачарьи. Он сказал, хорошо, хорошо, как ты скажешь, я могу прийти один. И они готовили весь день и всю ночь с женой. И каждое блюдо имело свой аромат. Сарамбамбатачарьи забыл про сон, про еду. Он только думал о том, что Господь Чайтанья придет, и он будет кормить его. Вот так много бхакти во всем этом было. И так Господь Чайтанья пришел. Сарамбамбатачарьи был вне себя от счастья. Он усадил его на лучшее место. Омыл ему стопы. Положил перед ним тарелки. И стали носить блюда. Они носили неограниченно. И Господь Чайтанья говорит, я саньяси. Зачем так много даешь такие роскошные блюда? Саньяси не должен есть роскошную пищу, здесь говорится. Только что тут читали на семинаре, он говорил. Сарамбамбатачарья. Но Сарамбамбатачарья сказал, ну, хватит играть. Я же знаю, кто ты. Не отказывайся, пожалуйста. Я же знаю, что ты верховная личность Бога. И Господь Чайтанья подумал, ну, никого нет, хорошо. Это была чистая любовь, Господь Чайтанья не мог отказаться от этой любви. Но вся была проблема в том, что у Сарамбамбатачарьи был зять. Звали его Мокха. Он был браманом и очень завистливым человеком. Но такой дурной характер. Такая скверная привычка, он критиковал всех, просто всех. Везде делал одни недостатки. Он пронюхал, что придет Господь Чайтанья. И он уже слышал, помните, мы говорили, он уже слышал, что он ест слишком много. И он собирался это увидеть. И когда там было так много просада, много сладостей, много овощей, и всего так много было, Господь Чайтанья был в полном экстазе, Сарамбамбатачарья был в полном экстазе, он совершенно забыл про Амокху. Амокха тут как тут зашел в эту комнату. Он сказал. Посмотрите, какой это саньяси, а? Это можно накормить всю деревню. Саньяси не должен так много есть, он сказал. Господь Чайтанья держал какую-то сладость и смотрел на него. Там разгар экстаза. Можете себе представить, как все сразу осквердилось. И упала посуда из рук Сарамбамбатачарьи. Он был в шоке. Он не знал, что делать. Он никак не ожидал. Он забыл про Амокху. Он нужно было закрыть где-то его, видимо, позаботиться об этом. Моя ошибка, он подумал. Он просто окаменел. Потом немножко пришел в себя, взял какую-то палку и побежал за ним. Но он был старый, не мог догнать Амокху. И Господь Чайтанья, как Амокха убегает, Сарамбамбатачарьи бежит с палкой за ним, старик. Он засмеялся и сразу прекратил принимать просад. Он сказал спасибо. Очень вкусно было. Так замечательно. Но Сарамбамбатачарья подумал, как все плохо, я виноват. Я слышал оскорбления. Я это все допустил. Он сказал, прости меня, мой Господь. Это моя ошибка. Я забыл про него. Должен как-то проконтролировать все это. Нет, ты не виноват. Нет, все было хорошо. Но это случайность. И Господь что-то не ушел. Но как только он ушел, Сарвабхаума Ачарья был готов умереть. Если мы обладаем бхакти, мы сможем понять чувства Сарвабхаума Ачарья. Он был готов просто умереть. Потом мне лучше покончить жизнь самоубийством. И я проклинаю этого Мокху. Пусть он умрет. И когда жена Сарвабхаума узнала об этом, она сказала, пусть моя дочь останется вдовой, нисколько не сожалеть не буду об этом. Он величайший оскорбитель. Лотосный стоп Господа Чайтаньи. И так слух разлетелся, что Сарвабхаума Ачарья хочет утопиться. На следующий день Мокха подхватил где-то холеру. Он лежал, готовый уже умереть. И люди разные вещи говорили в Арисе. Кто-то говорил, ну прав же было Мокха, ведь саньяси столько не ест. А кто-то говорит, как вы можете так говорить, это Господь Чайтанья. И люди разные вещи говорили. И трудно было понять, что делать. А Мокха умирает, Сарвабхаума Ачарья готовится топиться. Господа Чайтанью критикуют в Арисе. Сколько много недостатков получилось в этой истории. И когда так Мокха лежал, и все вокруг шумело, появился Господь Чайтанья сам. Полная неожиданность, что он может появиться в том месте, где его оскорбили. Он появился, никуда не глядя, сразу шел в комнату к Мокхе. Сказал, Мокха, а Мокха, ты же брахман. А сердце брахмана чисто. Как же ты позволил этому чандалу зависти войти в твое сердце? А Мокха лежал просто. Умираю. И Господь Чайтанья положил свою руку на его сердце. Сердце брахмана должно быть чисто, он сказал. Он очистил это сердце зависти. И когда Мокха открыл глаза, он увидел Господа Чайтанью перед собой. Он увидел его. Господь Чайтанья увидел его перед собой. Чистым сердцем он увидел перед собой Господа Чайтанью. Если мы лишаемся зависти, а мы лишаемся зависти постепенно, начинаем все больше и больше видеть хороших вещей. Мы видим недостатки, потому что есть гордость. Но чем больше смирения, тем больше хорошего можем видеть положительного. Прямо пропорционально. Зависть – это также источник гордости. И гордость покрывает сознание живого существа. От гордости можно избавиться, удовлетворив ее. Но зависть трудно удовлетворить. Зависть уничтожается через духовную практику, через процесс служения. Другого способа нет. Таким образом, чтобы не критиковать преданных, необходимо служить преданным. Это первое оскорбление. Также нужно понять одну вещь, что в этом оскорблении нет бхакти. Нет бхакти, поэтому есть оскорбление. Поэтому там, где оскорбление преданных, там невозможно воспевать святое имя. Без бхакти как можно воспевать святое имя? Если мы не можем вместе воспевать святое имя, мы не можем совершать юга-дхарму, это и есть самое опасное препятствие. Поэтому саду, нинда, оскорбление преданных, это самое опасное препятствие духовной жизни. Мы теряем вкус к воспеванию. Если мы просим искреннее прощение, то преданные прощают, говорится здесь. Если мы искренне это делаем, нужно искренне от сердца делать. Гуру – это вайшнав. А вайшнав – это гуру, так говорится здесь. Есть, конечно, разные формы гуру. Есть Вартана Прадаршика гуру, есть Шикша гуру, есть Дикша гуру. Это уровень вайшнав. Вартана Прадаршика указывает просто путь, говорит, вот, идите в движение сознания Кришны, читайте эти книги, общайтесь с преданными. Он приводит новых преданных таким образом. Шикша-гуру может давать определенные наставления, имеет какой-то опыт, может давать наставления. Есть дикша-гуру, который находится на абсолютном уровне. Три категории гуру. И гуру учит с помощью ачары-прачар, он учит собственным примером и проповедью. У гуру должна быть ништха, посмотрите по схеме намбхас, ништха и самбанда. Самбанда – это знание взаимоотношений. И ништа – это твердая вера. У гуру должны быть эти две вещи обязательно. Но гуру, он может быть освобожденной душой, но не должен быть освобожденной душой. Не обязательно он должен быть освобожденной душой. Он может быть освобожденной душой, но он не должен быть освобожденной душой. Есть два типа шикша-гуру. Есть освобожденный, есть неосвобожденный. Освобожденный дает абсолютное наставление, совершенное, а неосвобожденный дает относительное наставление. Нам нужно то и другое. Например, мы знаем абсолютное наставление, воспевать Хари Кришна. Это абсолютное наставление. Мы должны получить это от дикша-гуру, харинам-инициация. Мы даем обещания, обеты. Получаем святое имя. Так мы получаем святое имя от дикша-гуру. Но как воспевать святое имя? Мы можем спросить и у более опытных преданных. Они также могут. Это шикшу можем получить. Если мы получаем наставление от дикши, означает, что мы следуем этому наставлению. А вот как отследовать этому наставлению? Можем посоветоваться с шикша. Но нужно всегда помнить, что у дикша-гуру и шикша-гуру одна и та же цель. Здесь нет никаких противоречий. Поэтому не критикуется ни тот, ни другой. Один может быть совершенным, а другой несовершенным, здесь говорится. Но не критикуется, потому что у них одна и та же цель. Понимаете, да? Помочь, освободить, поднять, дать наставление. Поэтому не критикуются. Вайшнав — это гуру. Тот, кто гуру, тот вайшнав. Тот, кто не гуру, тот не вайшнав, говорится. Господь Читание говорит: станьте гуру, проповедуйте всем. Вартмана Прадашика гуру, шикша гуру, есть также у нас дикша гуру. Так, мы добрались до... второе оскорбление. Считать, что имя Кришна равно полубогам. Посмотрите на причины. Первая причина что? Невежество. Невежество, из него исходят две вещи. Майявада и материализм. Это причины. Из-за майявады, здесь описывается, вкратце, абсолютная истина — это философия майявады. Абсолютная истина — это Браман. Браман проявляется как Вишну, Шива и Брама. Вот это майявада. То есть Бог всепроникающий, значит, Он на всех полубогах. Значит, нет разницы, кому вы поклоняетесь. Браме, или Шиве, или Вишну. Абсолютная истина везде. Поэтому поклоняйтесь любому полубогу, и результат будет тот же самый. Это майявада. Правильный ответ тут написано. Он един и отличен одновременно. Ачинтья пхеда пхеда татва. Он един с полубогами и отличен от полубогов. Да, поэтому и поклонение Господу Вишну или Кришне отлично от поклонения полубогов. Оно особое. Как это проявляется? В каком настроении? Признаки, симптомы. У меня настроение политеизм. Тут ошибка в этой схеме, исправьте. Написано пантеизм у вас. Ошиблись при печатании. Политеизм. Пантеизм — это когда мы видим Бога через природу. Природу как Бога. Это пантеизм называется. А политеизм — это поклонение разным полубогам одинаково. Политеизм. Много богов. Многобожие означает. Мы не выделяем никого. Это язычество еще, можно так сказать. Это симптомы будут. Склонность будет к политеизму. Иногда вы можете увидеть на алтаре таких людей и Господа Читанию, и Кришну, и Шиву на одном уровне, и Браму, и Ганешу, и все что угодно. Все что угодно. Политеизм так проявляется. Это относится ко второму оскорблению. Это оскорбление разрушает Варнашамадхарму. Вот с этого началось разрушение этой ведической системы, структуры Варнашамадхармы, поскольку цель Варнашамадхармы — удовлетворить Вишну. И когда человек забывает о Вишну, Варнашамадхарма разрушается. Причина — политеизм. Многобожие. Бог один. Это самое важное правило. С этого начинается. Бог один. Не бывает много богов. Все остальные боги подчиненные. Они не боги в полном смысле слова. Они полубоги, технический термин. Ишвара один, верховный. Как избавиться от привычки? Получить самбанда гьяну из Бхагавад-гиты от гуру вайшнавов и прославлять уникальное положение Кришны. Как избавиться от последствий? Просто молиться святому имени и просить прощения. Достаточно этого. Просто молиться святому имени и просить прощения. Но также примечание, обратите внимание, нельзя критиковать полубогов. Это не Бог, но они преданные. Мы можем поклоняться им как преданным Кришне, как вайшнавам. Ванча калпа тарумьяща крипасиндабеевача патитанам паванья пьё вайшнавьё намалы маха. Можем так поклоняться, оказывать им почтение. Считать гуру обычным человеком. Причины. Три причины. Отсутствие качеств ученика. Гордость. Раз. Плохое общение — 2. Чтение неавторитетных книг — 3. 3 причины. Если кто-то записывает, записывайте. Отсутствие качеств ученика — гордость. Плохое общение и чтение неавторитетных книг — это является причиной, когда ученик считает гуру обычным человеком. Как проявляется? 5 пунктов. Не подчиняется, игнорирует. Это даже может спорить с гуру. Считает гуру обычным человеком, так. 3. Неправильное поклонение, пренебрежение. Пренебрегает поклонение. Помните эту историю, да, как один ученик сказал Прабхупаде: Прабхупада, все вам кланяются, но я не кланяюсь. Я не чувствую необходимости, у меня нет этого желания кланяться. У меня нет этого чистого желания, поэтому я не кланяюсь, я думаю, это нормально. Поэтому я вам говорю об этом. У меня вот такие мотивы, чистые, честные. Но Прабхупада сказал ему: ты должен кланяться. И кланяясь, ты поймешь, зачем ты это делаешь, почему ты это делаешь. То есть ты не должен пренебрегать этим. Есть садхана бхакти, есть просто предписания. Нельзя пренебрегать предписаниями. Это наставление гуру. Возможно, мы не понимаем еще эти предписания. Почему нужно делать так или иначе? Но мы должны отвергать это. Мы должны думать, что гуру — это обычный человек. И его наставления какие-то относительные. Нет, туда вложен весь трансцендентный разум. И мы не сразу сможем понять, как мы получаем эти наставления. С этими наставлениями получаем и все полномочия делать все это. Гуру — не обычный человек. Слова духовного учителя не отличны от него самого. Когда гуру говорит, это тяжелый говорит. Он вместе с этими словами передает знания. Не просто информацию, а знания передает, вкладывает в сердце ученика. Просто даже если мы не понимаем смысла еще, но слушаем гуру, это уже действует. А Бхактистанта Сарасвати, он говорил так сложно, потому что он был очень ученым человеком. Даже многие ученые люди не всегда понимали, как он говорит философию. Сложно, сложно говорил очень. Но он был очень пламенным проповедником. У него было огромное количество учеников, был очень смелой личностью. Разбивал Майяваду, громил по всей Индии и так далее. Был прославленным. У него было 60 тысяч учеников. Иногда люди просто приходили в целые деревни и не садились у него. И они садились после инициации слушать гуру, что гуру скажет. И когда гуру начинал говорить, они ничего не понимали. Собирались уходить, и он говорит: куда вы, мошенники? Вы получили инициацию, теперь должны сидеть и слушать здесь. Так он говорил об этом. Просто слушать. Однажды в Вриндаване мы не ходили на лекции, потому что не было перевода. Но наш GPC сказал: вы должны ходить без перевода. Вы должны просто слушать звук. И звук тоже очистит вас. То есть пренебрежение, да? 4. Перепрыгивание через гуру. Например, гуру говорит одно утверждение. Мы говорим: а Бхактистанта Сарасвати говорил вот такое утверждение. Мы ссылаемся на авторитет предыдущих ачарьев. Это неправильно. Оскорбление. 5. Отвержение гуру, хотя он обладает качествами. Такое происходит? Когда ученик отвергает гуру, хотя он обладает качествами. Такое происходит. Почему разочаровывает ученик гуру? Потому что гуру не удовлетворяет его материальные желания. Только по этой причине. Как избавиться от привычки прославлять духовного учителя? Служить духовному учителю. Оставить плохие привычки, поклоняться духовному учителю. Как избавиться от последствий? Молиться гуру, упасть к стопам и просить прощения. Мы сегодня все не успеем разобрать оскорбление. Уже 7 часов. Поэтому мы должны остановиться на этом. Пожалуйста, несколько вопросов. Говорится, что когда нас кто-то хвалит, то это плохо для нас. Да? Но здесь говорили о том, что нужно прославлять преданных. Но если это вредно, зачем это делать? Вопрос в этом. Как правильно прославлять преданных? Прославление и лесть — это разные вещи. Вот тут, видимо, в этом вопрос. Лесть — это когда мы говорим какие-то хорошие вещи, хотя этого нет в человеке. В этом есть какие-то мотивы, говорится. Не доверяйте льстецам, говорится. Потому что льстец, он какие-то мотивы материальные имеет. Почему он хвалит нас? За что кукушка хвалит петуха, знаете? За то, что хвалит он кукушку. У них любовные взаимоотношения так развиваются. Конечно, не совершенно материально. Это материальная дружба и любовь, она так развивается. Ты гладишь мою спину, я глажу твою спину. Но прославление — это другое. Представление, когда вы видите хорошие качества преданного, восхищаетесь этими качествами, и поэтому вы говорите об этом. Если он вас спросит, а почему ты так думаешь? Помните этот случай, сюжет, когда Прабхупаде пришла мисс Америка? Да, слышали этот сюжет? Очень знаменитая какая-то актриса, красавица, победительница конкурсов красоты, что-то такое, мисс Америка их называют. Там наклеены ресницы такие, да, прически и прочее, там глаза, умеет ходить, умеет говорить, умеет жестикулировать, улыбаться умеет. Да. И она говорила, о, как хорошо, как приятно. Говорила такие вот вещи, как этикет такой. Я обязательно приду к вам еще. Ну, вот такое. Но Прабхупада спросил, а почему вы хотите прийти еще раз? Зачем? Она не знала, что сказать. Она перестала быть мисс Америка, стала ребенком просто. Прабхупада спросила, вы читали наши книги? Читали? Нет, я не читала. А тогда зачем вы хотите еще прийти? Это была лесть. Это мирские отношения. Но если вы прочитали книги Прабхупады, допустим, как рассказывает мой духовный учитель, однажды он прочитал новый комментарий Прабхупады, он печатал их, потом он первый их узнавал. Он прочитал, и в такое восхищение, в такой восторг он пришел, что он прям побежал, вбежал в комнату Прабхупады даже без стука. Упал в дандават, сказал, Прабхупада, как здорово вы говорите, как лучше, как хорошо вы пишете, ваши комментарии все лучше и лучше. Большое вам спасибо. Прабхупада был в экстазе. Это не лесть, это прославление. Когда вы получаете вдохновение от какого-то преданного, вы можете сказать, да, как здорово ты делаешь. Столько вдохновения приносит всем преданным. Это будет прославление, но мы должны знать, кому предназначено это прославление. Если кто-то вдохновляется от какого-то преданного, то вдохновляет Кришна и преданного, и тех, кто слушает. Нельзя присваивать, нужно быть честным, чистым. То есть нельзя присваивать эти прославления. Нельзя думать, что это предназначено для нас, это прославление. Он должен просто думать, ну этот преданный, он очень добрый, просто мягкосердечный этот преданный. У него такие хорошие качества, он видит во мне так много хорошего, хотя у меня нет такого много хорошего. Я-то знаю лучше себя. Надо громче, я не слышу. Вы слышали, что преданным рекомендуется поклоняться Господу Ганеше, правда ли это? Правда. Но не поклоняйтесь Господу Ганеше. Прабхупада не запрещал, но он сказал одну вещь. Господь Ганеша устраняет материальные препятствия на пути преданного служения. Нет денег? Поклоняйтесь Господу Ганеше, будут большие деньги. Вот для чего нужно поклонение Господу Ганеше. Если мы квалифицированы, да, Прабхупада поэтому поставил условия. Если вы будете поклоняться Господу Ганеше, вы должны каждый месяц мне приносить 100 тысяч долларов. Если не сможете, не поклоняйтесь Ганеше. Поклоняйтесь Раду и Кришне и Гаурни Тай. Но это возможно. Если мы так квалифицированы, что можем 100 тысяч приносить и жертвовать в храм, например, тогда, пожалуйста, поклоняйтесь все Ганеше. У нас будет много храмов. Я прочитаю вопрос. Громче. То есть преданные, повторяя мантру, разговаривают друг с другом, отвлекаются. И поскольку они отвлекаются, они начинают новый круг. Нужно ли начинать новый круг, исправить это все? Нет, нужно прекратить праджалпу просто. Это называется праджалпное воспевание. Знаете, да, есть пикирующее воспевание, праджалпное, радарное. Слышали об этом? Это даже показывали театрально духовные учителя. Пикирующее воспевание, когда вы засыпаете, пикируйте. Праджапная. Харе Кришна, Кришна, куда пойдем сегодня? Кришна, Кришна, Хари Рама. Я подумаю. Хари Рама, Хари Рама, 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 Хари. Так куда пойдем? Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Хари. И так далее, это не серьезно. Радарное воспевание. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Хари Ри. Хари Рама, Хари Рама, 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 Рама. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Хари. Хари Рама, Хари Рама, 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 Рама. Если мы начнем новый круг, это не избавит нас от этого. Нужно прекратить эти воспевания. Пулеметная джапа есть. Шник-шника, мам. Есть какие-то еще очень много разных есть видов, я уже забыл просто. Если личность дает знания глубокие, пьет кофе и курит, можно ли считать его шикша гуру? Очень возвышенное мышление здесь. Если вы видите его душу и сверхдушу, да, можете считать его шикшагуру. Можете поднять золото даже из чистого места, говорит. Если вы видите это золото, там берите его. Если вы видите это уже от вас будет зависеть. Он не может дать вам никаких глубоких знаний, конечно же. Но если вы имеете такое чистое видение, вы можете получать наставление откуда угодно. Откуда угодно. Но в обычном смысле слова он не может стать шикшагуру. Как быть, если преданный не держит обещания и имеет некоторые другие несовершенства, хотя является одним из старших преданных? Тогда эти несовершенства налицо, может быть, не встречая... Ну, понятно, может быть, не нужно, может быть, не встречаться с ним, как быть. Если увидите какие-то несовершенства, такие материальные несовершенства, скажем, остаются привычки. Человек обещает, не делает, например. Как получается, что он обманывает. Может быть, даже не винен в этом, это его привычка. Вы должны просто учитывать эту его привычку в общении. Не отвергать его с плохой привычкой целиком. Нельзя целиком отвергать человека. Но нужно отвергать вот эту привычку в нем. Учитывать при общении, что он не исполняет обещанное. Тогда они должны доверять ему в этих вопросах, но не отвергать общение с ним полностью. Нужно быть разумным. Разум означает, что мы должны различать. Отсутствие разума значит, что мы не различаем. Либо принимаем полностью, либо отвергаем полностью. А разум значит, что мы различаем. И хорошее мы принимаем, отвергаем неблагоприятное в человеке. А хорошее, тем не менее, принимаем. Поэтому, если видите какие-то недостатки, можете отвергнуть недостатки. Не отвергайте целиком всего человека. То есть преданные читают 16 кругов с утра. В течение дня хотят читать дополнительные круги. И получается так, что они невнимательно читают дополнительные круги. Поскольку они чем-то еще заняты в это время. Насколько это благоприятно? А смысл, насколько я слышал от авторитетов, от моего духовного учителя. Смысл увеличения кругов в том, что мы должны сначала увеличивать вкус. Увеличение кругов говорит о том, что у человека увеличивается вкус. Это не должно быть просто искусственно. Можно дать такой обет, безусловно. Увеличить круги. Но если мы не очень совершенны в воспевании, мы можем увеличить оскорбление таким образом. Понимаете, да? Поэтому увеличение кругов должно основываться на увеличении вкуса. Мы должны хотеть воспевать круги. Если мы хотим больше воспевать кругов, то это желание даст нам внимание слушать круги. Основано на желании хотеть воспевать больше. Понимаете, да? Иначе этот обет будет временный. Он будет воспевать какое-то время дополнительные круги, а потом забудет про это. Но если они воспевают круги в течение дня, что имеется в виду? Они что-то делают одновременно, что-то еще? На санкиртане? Это нормально, да. Можно распространять книги. Если вы немного устали, повторили пару кругов, снова вернулись. Но когда вы повторяете мантру, слушайте, вот и все. Нет проблем. На последний день мы это оставим, у нас будет больше времени. У нас еще 2 дня будет, правильно? Да, я правильно посчитал? 2 дня у нас еще. 3 дня. О, мы оставим на последний день вопросов. Да, вопросы. Последний вопрос. Когда мы повторяем джай Шри Кришна читание перед джапой, перед воспеванием Хари Кришна, считается, что она снимает оскорбления. То есть Господь Читания, Он не принимает оскорблений. Он дает возможность воспевать сразу лучше, чем мы можем это делать.